Так, сегодня мы займемся действительно с вами книгой Левит гораздо подробнее. Значит, книга не сюжетная. Там в основном 95% текста книги – это предписания различного рода. И это, конечно, не так просто. Это затрудняет чтение книги, потому что там очень мало таких моментов, на которые можно опереться. А опираемся мы всегда на какую-то сюжетику. И второе, что делает книгу очень трудной для чтения, это как бы огромная культурная, историческая отдаленность нашей жизни от тамошней жизни. Все эти заповеди, все эти законы, предписания, там, деление на чистое, нечистое, как готовиться священникам и прочее, это все совсем, ну, как бы не наша жизнь. Но я вам говорил, что есть одна вещь, да, действительно многое как бы прошло, потому что нет храма, нет Иерусалимского, нет жертвенника, нет жертвоприношений, и поэтому все это сегодня иначе. Но там, где есть упоминание, что вот это закон вечный, или это постановление от Господа, вот примерно такого рода метки, они могут быть еще иначе выражены, это означает, что вы просто обязаны, если вы люди верующие, если вы Слово Божие для вас, это Слово Божие, а не просто исторический документ, вы обязаны как бы размышлять, рассуждать, что эта заповедь означает в моей жизни, как она должна быть звучать для меня, для нас сегодня. И это не так-то просто. Вот. Но сначала надо, конечно, ознакомиться с текстом. И третье, почему ее так непросто читать, вот посмотрите, возьмите эту структурку, которую я для вас приготовил. Ну вот тут, допустим, первая часть. А. Законы и правила богослужения. Закон всесожжения, закон жертвы хлебным там, и так далее. А потом идет как бы повторение, на самом деле уточнение, поворот в другую сторону. Закон о жертве за грех, снова за грех священника. Вот шестой пункт А6. Наставление священникам. Опять как бы повторяются. Жертвы всесожжения, жертвы хлебные, жертвы за грех и так далее. Потом вот это Б. Правила священников. О священниках. И вот опять квадратиками, видите, помазание, жертву за грех, всесожжение и так далее. Вот. Так что много раз под разными углами и для разных адресатов говорится, как бы, как нам кажется, одно и то же, и это совершенно делает трудным чтением. Вот. Ну вот, я думаю, эта структурка вам поможет, потому что то, что как бы более высокого ранга там, она показывает, что и для кого эти правила предназначены. Вот. Понятно, да? Вот. Значит, будем эти трудности преодолевать. И все-таки те из вас, кто сделает некоторые героические усилия и прочтет эту книгу, все-таки за неделю, там, и, в общем, как-то интенсивно ее начнет читать, используя как вот эти, скажем, ну, структуры, много для себя уяснят. А самое главное, появятся вопросы, я так надеюсь, которые мы тут сможем обсудить. А вопросы вот такого рода, что это значит для нас. Не только то, что это значило в древности, но что это сегодня значит для нас, какие заповеди, которые и законы надо, несмотря ни на что, исполнять, какие получают некоторые новые осмысления. Вот. Это тут будет очень много таких.
И вот простой вот житель этого рода, он, ну, неужели он должен все так в таких подробностях знать? Или он должен был священнику подходить и спрашивать, что ему, совершил кто-то, и вот какое ему жертвоприношение?
Вы знаете, ваш вопрос замечательный, но очень трудный, потому что мы точно ответа на него не знаем. Ничего, кроме Библии, у нас не сохранилось. Значит, всегда были люди, которые были прилежны к Слову Божьему, и считали, что раз оно даровано для всего народа, а не только для священников, значит, они обязаны в этом разбираться. Иначе они, ну, считали себя, ну, как бы неполными членами народа Божьего, понимаете? Вот, это вот... Да. У них текст был, и очень рано появился этот текст. Очень рано. Это, несомненно, так. В какой он был форме, в какой редактуре, это другой вопрос. В общем, не так уж для нас важно. Как только появляются священники, и тут были эпизоды в этой книге, когда люди что-то служили неточно и поплатились за это жизнью. Поэтому вот эта строгость принесения жертв и точность исполнения этих заповедей, она была изначальной. Значит, всегда были люди, которые стремились это знать. Всегда были люди, которые, ну, и пренебрегали этим. И просто иначе быть не может. Люди есть люди. Вот. И тогда они могли, конечно, спросить у тех, кто опытный. Те, кто был наставлен, просто был обязан знать. Ну, в разные времена их по-разному называли. Священники, вот, и книжники. Книжник – это человек, который очень грамотный и может другим дать ответ на их трудные вопросы. Но всегда были люди, которые настолько этим пренебрегали, что не считали нужным спрашивать. Не будем идеализировать людей, такие люди тоже всегда были. Вот если Бог даст, мы с вами будем читать там разные другие книги, книгу Судей, то мы увидим, что такие люди были, которые в законе ничего не понимали и считали, что ему спрашивать ни у кого ничего не надо. Вот. Это мы увидим таких людей. Вот. Так что вот у него может быть такой ответ. Но были очень люди, как бы вот, чуткие и понимающие, что это все Слово Божие в этом их жизни. Так что такие тоже были. Ну вот.
Ну вот и все. Наверняка не все грамотные, но,
Все были грамотные. Вот в этом вся штука. Вот отличие народа Божьего от всех других людей состояло в том, что они были все грамотные. Да, вы правы, были эпохи и времена, упадка и забвение. Это не всегда так. Но и о каких-то там эпохах мы очень мало имеем данных, мы можем только догадываться или предполагать, или какие-то древние предания, но мы точно знаем, что примерно за 250 лет до Рождества Христова вот этот Верховный Суд, Синедрион, как мы традиционно его называем, а вообще по-еврейски Санхедрин, принял такое постановление, что всех детей, независимо от того, есть у них родители или нет, могут родители платить за обучение или нет. Если не могут, тогда все расходы на обучение несет, ну, вот эта община там такая, этого городка, этого поселка, селения. Всех надо учить грамоте и закону. Поэтому уже сложилось все-таки 250 лет, это много. Традиции и времена земной жизни Господа, неграмотных людей в Израиле практически не было. Мы, в общем, отправляли в школу снова мальчиков, но девочек учили дома. Поэтому там были неграмотные женщины. Ну, маловероятно. Вот все, что мы читаем в Евангелии, все вот эти женские образы, персонажи, они все знают закон. Они все наставлены. Марфа, Мария, сестра знают. Мария, ну, мать Иисуса, это вообще просто знают. Надо было учиться, изучать закон Божий. Поэтому, а изучать закон, не зная грамоты, было трудно. В общем, я думаю, что они были грамотными. Как бы в этом нет сомнения. В этом нет сомнения. Вот так. Так что это действительно уникальная вещь. И в общем, скажем, первые христианские поколения тоже были сплошняком грамотные. И когда человек приходил и хотел войти в церковь Христову, его первым делом, ну, его готовили, там, подготавливали к крещению, катехизировали, это называлось. Но если он был неграмотным, его обязательно учили грамоте. Так же он будет Евангелие читать. Понимаете? Поэтому это было 100%. Вся церковь была грамотна. Вот. Потом, когда туда народ повалил валом, уже и грамотные, и неграмотные, вот тогда возникли проблемы. Вот. И просто церковь не успевала переваривать такое количество людей. Ну и вообще стало христианином быть очень даже престижно и выгодно. Ну вот тогда туда народ и повалил. Вот. И, конечно, не справлялись. И появились там и люди неграмотные, и все такое прочее. Но изначально было не так. Примерно первые 300 лет было сплошное.
Все были интеллигентны.
Знаете, грамотно это еще не значит интеллигентно. Вот это совсем другое дело. Это совсем другое. Грамотно, чтобы читать, внимать и понимать Евангелие. Ну и вообще Писание. Вот. Вот когда пришла интеллигенция в церковь, тогда начались совсем другие проблемы, потому что интеллигенция – это те люди, которые не только умеют читать, но умеют вопросы задавать. Вот. И вопросы серьезные, на которые надо давать ответ. А изначально достаточно было, скажем, того символа веры, который вот исповедание Петра. Ты Иисус, Сын Бога Живого. Все. Другого не надо. И во втором послании Иоанна, Иоанн про это пишет, то кто не исповедует Иисуса Господом и Сыном Божьим, с теми не общается. То есть, вот это и есть символ веры Древней Церкви. А когда пришли люди действительно образованные, не только грамотные, а образованные, они сразу... А как это может быть? А что такое Сын Божий? А как он соотносится с Отцом? Вот они стали задавать вопросы. И они не безумны, эти вопросы. Просто на них очень трудно дать ответы. И Церковь стала искать ответы. Вот, и началась эпоха великих соборов, когда ответы искались, они находились, конечно. Обычно тот, кто ставит такой вопрос, это человек, ну, гениальный. Поставить вопрос вот такой перед церковью – это очень великое дело. И обычно те же люди давали первые, как бы, попытки ответов, но это редко бывает так, практически никогда, чтобы... Те, кто задают вопросы, находили правильные, точные ответы. Главное дело не в том, что они неправильные. Искались ответы точные, искался язык точный, на котором это можно выразить. Ну вот, и на это потребовалось, ушло несколько столетий. Вот, так что интеллигенция привела, приход интеллигенции в церковь привел к рождению догматики, можно сказать, богословия. А до этого не то, что этого не было, но, в общем, как бы не было в этом потребности. Просто это не нужно было. Вполне достаточно вот этого простого символа веры. А потом начались вопросы, а как две природы во Христе соединяются? Он и Бог, и человек, а как это может сочетаться? Это все серьезные вопросы, которые задают только очень образованные люди. А не просто грамотные люди, понимаете? Вот. Так что это все... Другая история. Пожалуйста, еще вопросы, ну, по книге. Да, Аня, прошу.
Это в начале 27 главы делают запись. Это касающиеся людей, там идет какая-то оценка, где их не было.
А, это связано с обетами, да?
Да, ну вот если кто хочет за это опять посвятить душу Господу, то оценка мужчины только для всех усиленных женщин, только для всех усиленных.
Слово, значит, во-первых, давай разберемся. Это очень хороший вопрос, спасибо тебе, и очень важный для нас. Потому что главная мысль здесь – будьте осторожны с обетами. Если ты сказал, дала или дал обет Богу, его надо исполнять. Обет может приносить только зрелый человек. Там возраст указан, видишь, да? Ниже которого он не может приносить обет. И вообще Писание призывает, закон призывает не давать Богу обетов. Обет – это всегда все то, что больше закона. Вот это надо знать. Нельзя Богу сказать, я тебе обещаю, Господи, ну, каждый день молиться. Это и так ты должна делать. Или я должен делать. Понятно, да? Как бы это наша жизнь. Я обещаю каждый день, там, три раза в день есть, принимать пищу. Там, каждый день чистить зубы. Ну, в общем, это ерунда. Это как бы то, что само собой. Это то, что сверх того. Сверх того. Это первое, что надо сказать. Поэтому, если обет вслух при свидетелях был дан, он уже неотменим. Он уже неотменим. И надо очень хорошо думать, а сможешь ты его исполнить или нет. Потому что исполнение многих обетов не всегда зависит только от меня. Только, ну вот я что-то пообещал Богу. Вот. Там. Но обычно обещают принести что-то в храм или что-то сделать ближним. То, что больше превышает все заповеди. Но это не всегда зависит от меня, это может быть и невозможно. Теперь дальше. Вот это слово там, как ты говоришь, душа, да? Слово «душа» – это синоним в Библии слову «жизнь». А жизнь, она не вообще жизнь, там, я дышу, я сплю, ем и так далее. Это мои труды. То есть я посвящаю, и всегда обет дается на какой-то срок. Например, на неделю, на месяц. Вот все, что я за этот месяц получу, заработаю, как бы вот, понятно, да? Все, что я смогу сделать, я посвящаю Богу. Я отдаю Богу. Обязательно должен быть срок, иначе обет бессмысленный. Вот. И срок не очень большой. Обычно не больше месяца, чаще меньше. Вот. Ну, и вот тут идет какой-то расчет. Понятно, что как бы всегда понятно вот сегодня. Человек говорит, я все свои доходы за месяц отдам Богу. Ну, у нас нет земель, нет стадов, правда? Но у нас как бы иные способы зарабатывать деньги. И очень легко узнать, сколько... В общем, это должно проверяться. Обет должен быть такой, чтобы его могли другие люди увидеть, он исполнился или нет. И сегодня известно, сколько вот в среднем, там, допустим, по Москве, ну, доход там, мужчины, женщины, такого, такого, такого. Понятно? И вот тут эта оценка идет. Сколько, не меньше чего он должен принести. Потому что он приносит там, ну, допустим, пшеницу, там, муку или там каких-то там, там животных домашних. И всегда легко оценить в деньгах. И вот эта оценка должна быть не меньше, чем вот как бы средняя на тот момент. Понятно? Будет еще в книге чисел, там есть более такие точные установления об обете. Мужчина, ну, только совершеннолетний, может приносить обед. А женщина, если она, ну, еще там девицей живет в доме отца, сказано так, что если отец слышал и смолчал, то ее обед действителен, неотменимый. Но если он говорит «нет», он имеет право отменить ее обед. Потому что, ну, мало ли что она обещает там такое. И то же самое с замужней женщиной. Если муж слышит и молчит, вот первая книга «Царств», там Анна, пророчица, ну да, мать будущего великого пророка Самуила, решает отдать младенца Богу посвятить. И муж не возражает, он молчит. Значит, он согласен, ее обет состоялся. Но если бы он сказал «нет», значит, и обет ее недействителен, это значит, что греха на ней нет. Вот что это означает. Это не в том, что она какая-то несамостоятельная, но все-таки жена, так сказать, ответственность за семью несет муж. Поэтому какие-то ее обеты могут быть, ну, для семьи не очень полезны. Вот такое поэтому установление. Вот. И это только, конечно, взрослые люди. Месячные дети, младенцы не могут дать обед, и пятилетние тоже не могут дать обед. Вот это очевидно. Вот. Речь идет о том, насколько, какой срок дается. Вот. Вот и все. А оценки, ну, просто чтобы другим было это ясно. На самом деле здесь обеты связаны с жертвами. Вся книга о жертвоприношениях, и тут обеты связаны с жертвами. Но обеты могут быть очень разные. И в том числе там обет не только по отношению к Богу, но по отношению к другому человеку. Вот. Это тоже обет. Если он дан, сказан вслух, то ты обязан его исполнить. И вот если человек оказывается не в состоянии его исполнить, он виноват перед Богом. И вот тут тогда возникает такая ситуация, когда он должен публично признать свою вину. То есть вина состоит немножко в другом смысле, чем он, это современное это слово звучит. Вина – это значит, что я был неразумен, я не продумал все до конца, я не в состоянии этот обет исполнить. Вот что это значит. И потом он приносит жертву повинности, чтобы с него слово «дано» – дано. Оно невозможно его исполнить, нет, значит, но все равно на тебе вина, грех лежит. И вот тогда жертву повинности этот грех снимает. Вот. Вот так. Вот так. Давайте вопрос.
Что считается заклятым? То, что обещано Богом заклятым?
Да.
Тогда у меня вопрос, все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. Да, вот.
Значит, вы решили посвятить Богу вот этого там козленочка, который родился, беленький, хорошенький, пушистенький и так далее. Понятно. А потом случилась беда. Там местность такая неравнинная, довольно гористая. Он скакал там и сломал себе ножку. Он теперь нечист. Но не в том смысле, что он какой-то там плохой, грешный или все. Такое животное в жертву Богу приносить нельзя. Богу приносится только совершенное. Понятно? Но вы обещали его отдать Богу. Значит, теперь он не ваш. И съесть его, продать его нельзя. Вот что-то с ним надо делать. Понимаете? Вот это собственность Бога. Это не ваш, не мое и не ваше.
И здесь же, говорится, возможность его как бы для себя опять вернуть. Нет, это вот парадокс. То есть просто чисто в виде пожертвования. Я посвятила Бог, и я могу здесь за такую цену его и выкупить.
Где вы видите насчет выкупить? А если захочет выкупить? Ну что же, вы знаете, это же замечательная вещь. Да, тут есть такие слова. человек, как бы, бывает у нас такие минуты, когда мы готовы отдать все, последнюю рубашку. Потом проходит время, и, в общем, мы понимаем, что эта рубашка действительно последняя, и дом последний, а другого не предвидится. Сначала хотелось его отдать. Ну вот, обет был дан. Поэтому теперь ты, если хочешь его вернуть, тебе это разрешается. Вот, надо выкупить. Никакой хитрости тут нет. Тут есть милосердие. Причем тут хитрость? Поразительное милосердие Божие. Бог знает очень хорошо, как люди несовершенны. Как мы хвастливы, как мы неразумны, как мы сначала говорим, потом думаем. И хотя Писание призывает делать наоборот, но это бывает, увы, не так уж часто. Человек берется за какое-то дело, а потом выясняется, что оно ему не под силу. Ну, то есть дает обещание что-то сделать. Это не важно, что и для кого. Да сказал все. Вот. И вот это простая такая вещь. Ты дал обещание, ну все, надо исполнять это. Или признать, что я виноват, и я дал, легкомысленно пообещал. Вот. И перед всеми повиниться, признать свою неразумность. Это не так уж просто, это такой щелчок по гордыне и самолюбию. Вот так. У тебя еще вопрос, Анечка, пожалуйста.
Ну вот, например, 19-19.
Сейчас я открою 19-19. Да. Да, да, я понимаю. Безусловно. Да, конечно, Ань, конечно, конечно.
Вот когда встречаешь что-то такое, да, вот как понять, соблюдать ли буквальный смысл? Да? То есть вот идея есть вот, ну, буквально, не буквально. И какое соблюдать вот, ну,
да, да, да.
Обязательно.
Замечательный вопрос, спасибо. Значит, Бог дает, дарует закон своему народу, чтобы выделить его, отделить его от всех других народов. Можно сколько угодно говорить, я верующий, ходить там, в храм, приносить жертву там изредка, а в остальном быть как все. И вот это самый страшный грех, который может быть для народа Божьего, и вот будем когда-нибудь, Бог даст, читать первую книгу царств, и там народ просит царя, и Бог, и пророк Самуил приходит в ужас, но не от этой просьбы, в ней ничего дурного нет. Как нет дурного там, то это одевать или то. Мы хотим быть как все прочие народы. И вот это ужас. Вот нам нельзя хотеть быть как все прочие. Вот для нас что? Мы христиане. Мы не имеем права жить, как живут все остальные. И это очень важная вещь и совершенно неотменимая. И поэтому так много заповедей, которые касаются всех сторон жизни. Семейные отношения к женщинам, к детям, отношения там к интимным, ну, в общем, делам там всяким, и так далее, и так далее. К одежде, к труду. Вот вы посвящены единому Богу. Господу Бога своему поклоняйтесь, Ему служите, и никому, кроме Него. И это должно быть, стать уже, ну, как бы основой жизни и привычкой. И поэтому, чтобы об этом помнить, вот об этой первой заповеди, вот такие странные заповеди, там, не одевайте одежду, там, из смеси разных, там, веществ, да, шерсти или льна, допустим. И вот, и не засевать поле двумя родами, там, каких-то, там, злаков. Вот. Все, как бы, вот этот монотеизм, потому что они жили в окружении языческих людей, которые, может быть, и вполне приличными в поведении во всем на свете, но они поклонялись разным богам. А нам этого нельзя. Вот помнить, что мы посвящены только Богу и можем руководствоваться только служением Христу, только служением Церкви в своей жизни, во всех делах, в труде, в отдыхе, в развлечениях, ну и так далее, и так далее, там, в отношениях с людьми, искать не своего, но, как Павел говорит, то, что Христово. Я уже объясняю, что это значит для нас. Однажды я подумала, хорошо бы иметь, вот как бы тоже исполнить эту заповедь, и купить себе такой нормальный шерстяной костюм, чисто шерстяной. Но не такой, в котором можно умереть, вот, такой толщины, а тонкий. Вот. И я был, как что, не помню, в Лондоне или в Нью-Йорке. Я пошел в магазин и такой костюм нашел. Выяснилось, что он стоит половину моей годовой зарплаты. То есть он не по карману совсем. Да, он невесомый, он тонкий, он легкий и очень красивый был, и все такое и прочее. Ничего особенного, он какой-то не выпендрежный. Вот просто чистая шерсть и все, больше ничего. Вот, и тонкая шерсть, очень хорошие выделки. Что я могу сделать, понимаешь? Это... Только очень богатые люди могут такие себе вещи позволить. Ну, наверное, женщины знают это, да? Там, как вот. Поэтому, повторяю, Бог и Церковь не хочет, чтобы мы прогибались и вообще умирали от тяжести заповеди. Заповедь дана нам, чтобы мы радовались и благодарили Бога. Вот для чего дана заповедь. И сегодня это, конечно, не исполняется. Но ее духовный смысл, он не отменим. Он не отменит. Да, Антош.
Вот в народе Божьем как бы акцент стоял на то, что они должны как бы внешне отличаться от других народов.
И внутренних, в первую очередь. Это были люди, которые много поколений росли в Египте, в духе рабства. А раб – это тот, кто подражает другим. Они росли в несвободе.
Ну да. А в то же время, как бы, ну, христиане вроде бы как должны быть внешние, ну, в принципе, такими же, как другие. То есть, как Павел там, если
да.
с теми тот, с этими этот. То есть,
совершенно
а,
верно.
А почему произошел такой вот внешний, как бы? Ну, то есть, из-за чего сменился
потому что, человек? Да, я понимаю. Потому что считается, что христиане – это люди, которые уже свободны. Mm-hmm. И на них этот внешний мир ну, совсем не может повлиять и как-то их переубедить. А тогда эти люди вчерашние рабы, я говорю, что они только-только входили в дух свободы. И если все делают так, то, в общем, тебя очень тянет делать как все. Делай как все. Вот заповедь этого мира сего. Делай как все. Понимаешь? Будь как все. Смотрите же фильмы, что смотрят все. Ходи в те же там заведения, куда ходят все. А я не пойду в них. И мне совершенно все равно, что обо мне будут думать. Понятно? Вот в этом-то штука. А человек, который принял Дух Христов, он по определению уже свободен. Поэтому для свободного вот, возлюби Бога и делай, что хочешь. Другое дело, что сегодня в церкви не так уж много свободных людей. А те, кто свободны, путают свободу и анархию. Что хочу, то и самоволе, и свободу. Свобода – это свобода в Господе. Я живу не для себя, а для Христа. Вот свобода. А я делаю, что я хочу, это не свобода, это самоволе, своеволие. Вот. И христиане – это люди, которые отлично должны в этом разбираться. Причем не вообще в богословском смысле и в высоком смысле, а в каждом конкретном моменте жизни. Вот все там на работе идут там, в какое-нибудь заведение, там, да, какую-нибудь порнушку смотреть. Мне идти или нет? Вот свобода начинается с того, что ты научаешься говорить такое замечательное и простое слово. Нет. Спасибо, но мне это не нужно. Мне это не полезно. Вот. И не идешь. Или еще что-нибудь, понимаешь, там. Ну, примеров много, их бесчисленное количество, поэтому и вот христиане – это люди, которые знают, как поступить в каждый конкретный момент, чтобы сохранить верность Христу и Духу Божьему, то есть Духу свободы. Это одно и то же. Сейчас, Анечка. Понятно, Антош? Вот. На каких-то высотах жизни народ Божий, древний Израиль, это тоже знал. И мы, потом я вам буду это показывать. А сейчас они еще это очень плохо знают. Поэтому, ну как детей воспитывают? Не говорят им, делайте что хотите. Говорят, вот этого нельзя, вот это неприлично, вот так не делают. Внешние запреты. А через внешний потом приходит и к внутренним. То есть перед нами великая книга, еще воспитательная, педагогическая, которая воспитывала народ, приучала его к этому разумению свободы своей и ответственности, иначе это ужасная вещь.
Вот там все эти виды проказа, зачем столько видов разных болит? В общем, я слышала, да, что это такое? Внешняя нечистота, вот, тоже топливо, а вот зачем столько разных?
По-видимому, это было очень актуально в той жизни. Честно говоря, читая даже уже древних комментаторов, ну, конечно, не современников Моисея, а которые жили во времена, наверное, второго храма, они это с трудом интерпретируют, с трудом толкуют, потому что жизнь изменилась. По-видимому, тогда было такое довольно это распространенное вот всякие поражения и домов, и одежды. Я себе с трудом представляю, как одежда может быть поражена какой-то там налетом, как кто-то описывается, проказы одежды. И, честно говоря, я себе это просто не могу представить. Как-то сегодня может быть, но у нас другой совсем вид одежды и другие способы ее хранения и обработки. Есть химчистка, где все это, если какая-нибудь там зараза будет, ее просто уничтожат. Мы этим пользуемся, правда, и стирка там, и всякие вещества. Ну, тогда, наверное, это было очень актуально. Надо так понимать.
А сейчас, зачем вот это для нас актуально, что очень много разных видов?
Нет, это не очень для нас актуально. Актуально другое, что нечистота, для нас самая страшная нечистота, это дух, нечистота ума, нечистота чувств, нечистота сердца. По-видимому, когда Иисус говорит, помнишь, там был, такие его слова, а он всегда отвечал на вопросы, а вопросы евангелисты опускают. Потому что во все времена всем учителям задавали одни и те же вопросы. А что нечисто? А почему твои ученики не моют руки? Помнишь? И что он отвечает? Не то нечистое, что входит в человека, ну, войдет и выйдет, и все там. То нечистое, что исходит из сердца его. Ложь там и так далее. Помнишь, он говорит? Вот. Вот он дает нормальное понимание, вот интерпретацию этой нечистоты. Если мы нечисто смотрим на человека, ну, как-то вот с какой-то вот такой нечистотой сердца. Значит, нечистота в нас есть. Это самое страшное, что может быть для нас. Ну, не самое, но это очень плохо. Надо немедленно, как только заметил все нечистоту, в сердце, в очах, в помыслах, в чувствах. Вот при мне рассказали какой-нибудь такой, ну, как сказать, поделикатнее, не очень пристойный анекдот. Я вдруг как лошадь начинаю ржать. Это значит, во мне какая-то нечистота, если я такую реакцию дал, понимаете? Вот и все. Потому что если бы сердце было чисто, я бы просто это даже и не услышал. Вот. Значит, надо немедленно каяться. Господи, очисти меня грешным. убери нечистоту, я не хочу с ней жить. Мы сами не можем от нее избавиться, это ясно. То есть для нас это очень важно, но вот на этом уровне. Понимаешь?
Вот если просто абстрактно, ну, читаешь книгу Левит, да, и как понять вот, все-таки, что важно, а что не важно. Значит, то, что вы сейчас сказали, что это не важно, я, конечно, вам верю, да, но вот, самостоятельно.
Ну, что не важно? Ну, вот есть заповедь, которая запрещает вкушение крови. Очень похоже, потому что потом она повторяется в постановлениях Апостольского собора в Деяниях, да, вы помните? Не ешьте, не вкушайте кровь. Я думаю, для нас это вещь неотменимая. Вот. Просто апостолы, знаешь, кто может отменить апостолов? Вот. Они это сказали, и все, и они. То есть они это подтвердили. Для нас это совершенно вещь такая, как бы обязательно. Я так думаю. Есть люди, которые думают на этот счет иначе, но я не, ну, как бы не намерен никого переубеждать. Вот. Вот такие вещи, которые потом находят подтверждение и в словах Господа, или там у апостолов, ну, надо нам их исполнять, нравятся они или нет. Вот.
Про проказу они не говорили,
потому что Господь, если мы видим, что прокаженный здесь в чем духовный смысл проказа в те времена, прокаженный не может, он нечистый, и он не может участвовать в молитвенном собрании, он не может вместе с другими приносить жертвы, понимаешь? Это, он как бы отделен от народа Божьего. Но Господь идет к прокаженным. Он служит им, он помогает им. И вот это совершенно наше уже понимание. Опирайся на Евангелие, не на мои домыслы там, или на собственное рассуждение, а на Евангелие. Значит, у нас нет оснований прокаженных считать нечистыми. Для нас нечистота, как говорит Христос, это то, что исходит из сердца человека, а не какая-то болезнь там внешняя, там, кожа или еще что-то, понимаешь? Вот, наоборот, вот вся 2000-летняя история христианства показывает нам огромное количество, ну, большое количество разных подвижников, многие из них стали святыми, канонизированы, которые шли и служили прокаженным, и там посвящали им жизнь, и не гнушались, и служили для них, как бы, будучи священниками. Ну что же, если человек прокаженный, его сегодня причащать нельзя, что ли? Ну, конечно, можно. Это же понятно, правда? И в западных, и в русских, которые шли к прокаженным, им самоотверженно служили во всех смыслах, и омывали их раны там, и готовили для них пищу, и служили для них Евхаристию. Это совершенно потрясающе. Есть такой удивительный человек, архимандрит Августин Никитин, он живет, если не слышали такое имя, живет в Питере, и он преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии православной. Вот. Но вообще по призванию он удивительный человек, он путешественник, он объехал весь мир. Вот. И где он только не был, и какие только он не испытывал там всякие передряги, и кораблекрушение, и все такое прочее. Там. Чуть ли не в рабстве побывал. Правда, очень интересно, потому что он невероятно талантлив, и когда он возвращается, вот он свой курс завершает где-то в начале мая, и по договоренности с администрацией академии до конца сентября где-нибудь путешествует. Всю Африку обходил пешком и объездил, и Индию, и так далее. И вот он рассказывал, как он был там у прокаженных где-то на Филиппинах, и там очень была трудная ситуация, и климат трудный. Я просто сам слышал его рассказ. А он еще талантливо пишет, он все это очень много описывает, публикует. Вот. И вот там в одиночку было трудно, просто невозможно там все пронести, что нужно было. И нашелся у него попутчик, там католический священник, и они друг другу очень помогали. И пришли в этот лагерь прокаженных, и вместе там несколько месяцев им служили. Но у него еще такой искрометное чувство юмора, и он так о себе всегда пишет, о себе с юмором, но очень трепетно пишет об этих прокаженных, как они по очереди служили там Евхаристию. с этим католическим священником, ну а там вообще трудились выше крыши. И вот.
То есть правильно я поняла, в принципе, да, что вот часто там вот, опять же, нечистота, там, кровь, что вот Христос там, да, проточил, и дотронул все еще раз, да? То есть если кто-то там больной, Христос он исцелит, там, вот, какой-то похожий случай, да? То мы тоже это можем.
Вот, можем. Да. Есть просто слова Христа о нечистоте.
Петру сказал, да, вот у него.
Да,
и
да,
вот,
да.
Найдется,
да.
Вот этим, как бы...
Мы говорим, что закон не отменяется, а превышается. А превышается. Да, ты совершенно права. Миша, у тебя вопрос.
Я так понимаю, что за исключением здравого смысла нет других критерий оценки значимости вот заповедей, которые люди...
Нет, есть и другие критерии, Евангелие. Я уже сказал сейчас это слово. Здравый смысл не всегда... Здравый смысл – хороший критерий, и от него отказываться ни в коем случае нельзя. Потому что если от него отказаться, тогда мы руководствуемся безумием. А это совсем нам не показано, понимаешь? Безумием нашим. Но здравый смысл не обязательно всегда прав. С точки зрения здравого смысла, больным служить не надо, и раны их омывать не надо. Надо жить здоровыми, заниматься спортом и вообще к больным не ходить. А вдруг заразишься. Понимаешь? Так что это здравый смысл. А закон Христов говорит другое, любовь Христова, вернее. Иди и служи тем, кто нуждается в твоей помощи. Это совсем не обязательно, чтобы ты должен ехать так к обокаженным, но вокруг нас очень много людей, которые в ней нуждаются.
А какие способы есть?
И это противоречит здравому смыслу. Правда, Тань? Помогать людям – это вопреки здравому смыслу. Да, Миша.
А какие способы тогда превзойти такие заповеди, которые кажутся внешне бессмысленными? Ну, про поле и...
У тебя есть поле?
Нет.
Нет. Тогда будет вопрос... А одежду, то, что тебе по карману, то, что тебе нравится, то и носи. Одежду тогда люди не покупали в магазинах. С бутиками у них была напряженка. Они их делали сами. Сами ткали в домах. И это конкретно... Ты сам... Кто из вас сам себе ткани изготавливает? Но тогда иного не было. Поймите, это заповедь для людей, которые сами себя кормят, сами себя одевают. Не фигурально, а буквально. Ты тоже можешь сказать, я зарабатываю, я покупаю. Но покупать это одно, а изготавливать ткани, потом их резать, шить и прочее, это совсем другое. А другого способа тогда не было. Не хочешь ходить голым? Ну вот, начни там. Посади жену там или кого-нибудь еще там, чтобы тебе что-нибудь соткали. Нет у тебя отказка у станка, тогда этот закон просто не для тебя. Это заповедь не о тебе. Что тут непонятно? Вот тут здравый смысл, я двумя руками за него. Понимаешь, вот здравый смысл вот с этого начинается. Поле есть? Нет. Тогда, так сказать, проехали. О чем говорить тогда?
Если бы было.
А вот если бы был, тогда бы мы поговорили. Вот если бы ДКБ, это как раз не библейский подход. А что было бы, если бы у меня было там 100 амбаров, полные зерна, еще бы не вмещалось. Ну это, Миш, ну это смешно. Да, пожалуйста.
А можно счесть некоторые вот из этих законов, таких ограничений, исходящих просто из таких гигиенических, санитарных соображений? Потому что, например, по поводу мирной жертвы, которые 2 дня можно есть, а на 3-й день почему-то нельзя есть. Может, из-за того, что в жарком климате это вещь...
Я думаю, что с точки... Да. С точки зрения здравого смысла вы правы. Но... Есть еще другой тут смысл, и духовный, и очень важный. То есть я совершенно не собираюсь оспаривать ваши слова. Они очень разумны. И вот как раз я их поддерживаю. Какой же тут духовный смысл, духовно-практический смысл? Вот ты принес большую жертву, и там вот ты знаешь, что у тебя будет много мяса. Значит, позаботься о том, чтобы позвать людей. Если бы это было там еще у них хорошие холодильники в те времена, сам бы под кроватью все бы сам съел. А здесь нельзя это есть в одиночку. Это святыня Господня, она не для тебя одного, она для народа. Собирай семью, собирай соседей, собирай общину, чтобы в трапезе участвовали многие. А это, как вы понимаете, совершенно другое дело. Ты ешь один или ты ешь вот пир, там много людей, правильно? Вот чтобы воспитать это понимание, что ты не один, ты часть народа, народа Божьего. А это очень важно. Вот. Так что вот этот второй смысл, он неприходящий. А первый, ну, конечно, там есть и морозилки сегодня, и холодильники. Да, вот можем на 5 лет заморозить там кусок.
Мы сейчас едим.
Да.
Мясо,
да. Может быть. И не в этом дело. Не ешь один. Не ешь для себя. Устрой трапезу радости. Трапезу любви. Вот это агапы. Для многих. Понятно? Вот такой тут смысл.
Да.